Здравствуйте, мои воображаемые друзья! Сегодня с вами, как обычно, Дуч и Маптюк.
Гай-гая!
Гая-гой, пишите в чате, насколько нас хорошо слышно, потому что мы стримим с новым звуком. У друга Маптюка новый микрофон, а я вообще стримлю с колес. Поэтому хоть мы и настраивались, но всегда возникают какие-то сбои, с которыми я не знаю, честно говоря, что делать. Для начала пройдемся по донатам, которые пришли между стримами, а потом перейдем к основной теме. Почти сразу. Итак, Андина 137 рублей 54 копейки с покрытием комиссии без сообщения. И еще один донат, который мы, по-моему, зачитывали на предыдущем стриме, но если повторимся, ничего страшного. Вандип 300 рублей с покрытием комиссии, также без сообщений.
Дуч, говорят, что тебя тихо слышно.
Кто-то пишет. Так, кого именно тихо слышно? Меня или Маптюка, или вообще?
Написано, что у меня громковато слышно. Но, наверное, скорее тебя надо посильнее сделать.
Давайте сделаем меня посильнее. Сейчас, минуточку. Добавим громкости. Странно, ты же сам слышал, да? Я тебе скидывал,
да,
насколько
да.
Все было.
Ну, странно. Так, давай-ка, может быть, я просто включу запись и послушаю сам, и пойму.
Давай.
Для начала пройдемся по донатам, которые... Здравствуйте, мои воображаемые друзья. Сегодня с вами, как обычно, Дуч.
Гай, Гая. Да, меня действительно немножко громковато слышно. И кого знает, с чем связано. Говорят, что у меня эхо, хотя...
У тебя эхо, но мы с этим сделать пока ничего не можем. Это нужно обклеивать твою комнату звукопоглощающим покрытием. Так, музыку я сделал немного погромче, себя сделал опять же немного погромче. Ну вот смотрите, кто пишет опять тихо-тихо там или громко, кого именно тихо? То есть нас обоих тихо слышно? Это вряд ли. Нас должно быть слышно нормально. Может быть, это у вас звук слишком тихо?
Говорят, что Маптюк как из бочки, но вот у меня как раз новый микрофон, может быть...
Ты звучишь как из бочки именно за счет того, что у тебя новый микрофон, который считывает все шумы, и за счет того, что эхо, создается вот этот самый эффект бочки. Мы будем обклеивать твою комнату звукопоглощающими поролоновыми пирамидками.
Это слишком геморройно.
Ну, что делать? Все ради наших слушателей.
Может, как-то программно можно настроить?
Программно это вряд ли можно настроить. Скорее всего, придется одну стену тебе обклеить этими пирамидками.
Ну, хорошо.
Так, ну что ж. Вроде нас теперь обоих слышно заебись. Поэтому перейдем к основной теме. Лично я хотел поднять эту тему, потому что она довольно сильно замусорена еще советскими вредителями, и это вредительство тянется до сегодняшних времен. Рано или поздно во многих обсуждениях возникает вопрос переезда в деревню, потому что в городе, как многие опять же замечают, жить не слишком комфортно, причем даже не из каких-то материалистических соображений, потому что там слишком много людей, проблемы с транспортом и так далее, а потому что возникает просто синдром хронической усталости, который, как ни странно, связан вовсе не с образом жизни, а с самой конструкцией современных городов. Если взять вот, как самый яркий пример, возьмем Москву. Дело в том, что тут не просто стоят зиккураты, причем я говорю во множественном числе зиккураты. Не только зиккурат Ульянова Бланка, потому что к ним можно отнести и все сталинские высотки. А сама система метро – это большое оккультное сооружение по выкачке силы из людей. Поинтересуйтесь, кстати, историей московского метро, кто его изначально проектировал и какие смыслы в это вкладывал, вы очень удивитесь. И самое главное, когда это было сделано. Я дам некоторые намеки. Это делал Яков Велимович Брюс еще при Петре. Казалось бы, да? Где Петр, где метро, и причем здесь его штатный колдун Яков Велимович? И возникает естественное желание свалить от всего этого подальше, в глушь, в Саратов, то есть в деревню. Но деревня, например, рознь, потому что под этим названием можно понимать как какую-то подмосковную деревню, которая так хотя и называется, но формально это просто... То, что в Америке называют субурбия. загородные дома, зачастую трехэтажные с вертолетными площадками. И как другую крайность можно взять какую-нибудь совсем заброшенную глухую деревню, где есть в лучшем случае электричество и осталось 3,5 бабки. И между этими крайними точками лежит весь спектр населенных пунктов, которые у нас принято называть деревней. Первым делом возникает вопрос, что там делать. Ну, если не брать, конечно, в расчет вот эти подмосковные дорогие деревни, тот, кто строит там себе дом, прекрасно знает, чем ему заняться, собственно, тем же самым, чем он занимается и сейчас. Если посмотреть на это с точки зрения именно какой-то глухой, более или менее отдаленной от цивилизации деревни, то первый вопрос, который возникает, чем там, собственно, заниматься. И здесь и срабатывает как раз вредительская установка, вкрученная многим в голову. Почему-то думают, что если уезжать в деревню, то обязательно необходимо заниматься там сельским хозяйством. Что-нибудь выращивать, разводить каких-нибудь животных. Потому что на работу оттуда ездить в принципе невозможно. Но это у нас газ не во всех деревнях есть, а интернет есть почти во всех. И, например, те, кто работают через интернет, какие-нибудь, ну, на удаленке, там, программисты, не обязательно дизайнеры, просто рисовальщики картинок или копирайтеры, вполне себе могут позволить жить в частном доме в деревне и работать в том же темпе на той же удаленке за те же деньги. Ты как считаешь, дружима?
Или быть видеоблогером.
Да, или быть видеоблогером, причем такие вполне себе существуют. Я встречал как минимум 3 относительно популярных видеоблогеров, которые рассказывают про жизнь деревни.
Ну, пока мне прокомментировать, да, тоже.
Да, мне сейчас есть что по этому поводу рассказать. Итак, какие возникнут особенности при переезде жизни, скажем так, за город? Во-первых, вы будете переезжать не в вакуум, если, конечно, вы вообще не выберете какую-то заброшенную деревню, где никто не живет. Там уже есть свой сложившийся социум, и от населенного пункта к населенному пункту он будет сильно отличаться. Если брать в расчет те деревни, которые можно считать скорее пригородом, то там население примерно такое же, как и в городе. И при переезде оно вас ничем не удивит. Но если принимать в расчет именно классическую деревню, стоит учитывать, что там есть свой сложившийся социум, где все друг друга давно знают, многие друг другу родственники, и вы там будете совершенно чужим человеком. Вам придется налаживать какие-то отношения с этим социумом, и сложившиеся уже там отношения вас могут во многом удивить. Вы для них будете, как я уже говорил, совершенно чужим человеком, поэтому, например, что-нибудь у вас украсть или как-нибудь кинуть вас через хуй будет считаться совершенно незазорным. Вы здесь левый персонаж, и я вот даже не знаю, как бы это более ярко описать.
Ну, знаешь, из чужого племени приехал.
Да, из чужого племени, потому что, знаете, даже не совсем человек вы для них будете.
Да, это как раз свойственно жизни в деревне. Там же вот эти остатки еще вот этого племенного устройства, когда племя на племя. А вот поизучайте жизнь там всяких вот папуасов. Некоторые вот до сих пор живут вот именно так. Вот одна деревня с другой деревней воюет. То есть пришли там, вырезали всех мужиков. Это вообще в норме. То есть нужно выставлять, чтобы следили постовые, то есть ночью. Чтобы пришли, не вырезали, а то придут и вырежут. И вот так вот они. И вот тут некоторые рудименты, конечно, никто, скорее всего, вас не вырежет, хотя кто его знает. Все возможно. То есть вот эти вот рудименты еще как называемого первобытного общинного строя и племенного устройства.
Вырезать, может быть, и не вырежут, но будут у вас воровать абсолютно все. Что и плохо лежит, что и хорошо лежит. При том, что участковый в этой деревне тоже чей-то родственник, и вашими заявлениями с большой вероятностью он будет подтираться. Поэтому в одиночку такой переезд, например, я бы не советовал. По-любому нужно, чтобы кто-нибудь оставался на хозяйстве и за ним следил. Это во-первых. Во-вторых, особенности взаимоотношений в подобных социумах диктуют как бы это сказать, диктуют определенную подстройку. Дело в том, что вам, у вас не получится общаться с этими людьми на равных. Вы можете общаться с ними только или снизу, или сверху. Я вам сразу рекомендую начинать вести себя как охуевший барин. Это деревенские черти понимают очень хорошо. И тогда у них сразу включается программа «Барин приехал», и они будут себя вести, соответственно, как крепостные холопы. Но, опять же, это нужно уметь делать. Это гораздо проще сделать, если у вас группа каких-то, ну, группа, например, мужчин. Это можно проследить, вот как сейчас, например, разнообразные кавказы-россияне заселяют более-менее вымершие деревни, приезжают туда сразу группой, поэтому у них не возникает подобных проблем.
Вот тут, друг Дуч, есть мне что добавить. Mm-hmm. Если вы себя умеете вести как охуевший барин, то вам, в принципе, и в городе. Потому что вот это вот все, я начальник, ты дурак, я сверхчеловек, ты быдло, оно работает вообще везде. Особенно вот с вахтерами всякими там. Ну, у нас, в общем-то, общество состоит из таких вот людей. Это вот от... Ну, некоторая такая тренировка, не для всех она. То есть, вот если вы это умеете, то вы это и так умеете. А вдруг, уехав в деревню, вы этого резко не научитесь вдруг. То есть, это нужно уже уметь в городе и уже понять, что это работает. То есть, это для кого-то просто, там, естественно, а для кого-то, может быть, и неестественно. То есть, потренируйтесь в городе сначала. Вот. Если в городе не получится, то и в деревне, скорее всего, тоже не получится.
Да, причем смысл уезжать именно в какую-то абстрактную деревню тоже немного, потому что, как я уже говорил, весь смысл сваливать из города ради лучшей энергетической обстановки, поэтому придется поездить, повыбирать, и здесь есть один небольшой лайфхак. Можно сейчас купить старые карты еще царских времен и по этим картам посмотреть, где там расположена деревня. И если эта деревня расположена там же, где она была и при царе, то, скорее всего, там благоприятная энергетическая обстановка. Но все равно придется поездить и повыбирать, потому что для разных людей разная энергетическая обстановка является благоприятной или не очень благоприятной. Те же деревни, которые построены уже при Советском Союзе, как правило, строились квадратно-гнездовым методом там, где никто никогда не селился. И жить там будет не лучше, чем в этих самых советских городах.
Очень правильное замечание. Было у меня таких пару выездов, как раз вот именно по царским картам. То есть мой товарищ любил заниматься, вот ходить с металлоискателем, всякую хуйню, короче, выискивать. То есть он как раз вот использовал эти вот царские карты. И большая разница. То есть иногда вот советский такой постапокалипсис проезжаешь, или вот такой российский имперский постапокалипсис. Вот действительно, разница такая заметная. То есть, вот честно говоря, вот от заброшенных советских деревень только вот какая-то такая жуть берет. То есть, вот там какие-то фильмы ужасов снимать хорошо, наверное. Не знаю, какие-нибудь такие готические тусовки устраивать.
Фильмы типа «Резня бензопилой», например.
Да, да.
Да, теперь коснемся чисто бытовых условий. Дело в том, что частный дом требует постоянного ухода. Даже если он совершенно новенький и замечательно весь отстроенный, там постоянно придется что-нибудь подкручивать, подмазывать, латать и дорабатывать. Если вы этого не умеете делать сами, вам придется кого-то нанимать, и здесь определенная засада. Очень сложно найти того, кто будет делать это хорошо, и это вообще не вопрос денег. Вам могут сделать дерьмово как задорого, так и задешево. Ровно так же, как и задешево, вам могут сделать хорошо, а могут сделать точно так же плохо. И нанимать кого-то из местных для работы на себя, это тоже, как правило, не вариант. Потому что за годы советской власти в деревне полностью отбили желание что-либо делать не для себя. И опять, таким образом, мы возвращаемся к советским мифам. Я помню, в 80-е годы очень было модно гундосить на тему вымирающих деревень. И вот сейчас это, кстати, продолжается, да.
По поводу нанимать кого-то на работу, на самом деле, и даже каких-то чурок нанимать на работу, ну, я вообще сравниваю, как я нанимал. То есть, на самом деле, все лучше самому делать, вот в чем я убедился на своем опыте, то есть... Никто лучше, чем вы сам, не сделает никогда. Ни русским нельзя не доверять, ни чуркам, никому. Только себе. И движению ВГА.
Либо проверенным людям по знакомству от тех людей, кому вы доверяете. Ну, мнению которых вы доверяете. Поэтому будьте готовы, что придется постоянно что-нибудь в этом доме подкручивать. Плюс по-любому понадобится автомобиль. Потому что, ну, общественный транспорт, даже если он там есть, очень сильно вас ограничит. И будет очень сильно ставить вас в рамки и в зависимость от этого транспорта. Поэтому автомобиль попросту необходим. Ну и третье, крайне желательное, хотя и не обязательное, но крайне желательное. Все-таки необходимо там иметь оружие. Нормальное огнестрельное оружие. Лучше всего какой-нибудь помповый дробовик. Просто сам факт наличия у вас его в руках остудит многие горячие головы. И, в общем-то, сейчас кратко я подытожу свой спич. С моей точки зрения, если вы собираетесь куда-то перебираться в более благоприятную обстановку, нужно первое – грамотно выбрать место. И второе – нужно грамотно подобрать единомышленников, с которыми вы будете это делать. Чтобы постоянно кто-то там находился, вы были не в одиночку. Это решает многие проблемы. Многие проблемы попросту не возникнут, если так именно делать. И таким образом мы приходим к самому банальному, к тому, что сейчас называется эко-поселение. Но, как мы уже говорили, и в эко-поселении полно разнообразных, в самой идее эко-поселения полно разнообразных вредительских программ. Но я обратно перескочу на тему вымирающих деревень. Итак, очень любили при Советском Союзе гундосить на тему вымирающих деревень, что все оттуда уезжают в городах, там почти никто не остается, бу-бу-бу и бу-бу-бу. Я не очень тогда понимал и сейчас совсем не понимаю, почему это должно считаться плохим. Это нормально, когда человек уезжает оттуда, где дерьмово жить. А в Советском Союзе в деревне жить было крайне дерьмово, потому что, как это, Николай II крепостное право отменил, а большевики его с удовольствием вернули.
Александр.
То есть Александр, освободитель, да, точно. Крепостное право отменил, а большевики его с удовольствием вернули, причем в гораздо более серьезной форме. И понятное дело, что нету дураков горбатиться за бесплатно где угодно, при минимуме каких-то бытовых удобств. При том, что какие-то бытовые удобства, какая-то культура, информационная жизнь до развития современных средств связи была возможна только если вы своими двоими ногами куда-то топаете. Чтобы, я не знаю, сходить банально в какой-нибудь музей, в библиотеку, да просто посмотреть новое кино, вам надо было выбираться за три версты хер знает куда. Кому это вообще интересно? Плюс, опять же, работать можно было только, ну, физически присутствуя где-нибудь. Мало кто мог позволить себе тогда какую-то удаленную, хорошо оплачиваемую работу.
Друг Дучев, тут я что могу добавить? Скорее всего, это даже не скорее всего, а точно был это такой, как бы, ну, ладно, скажу, что один из способов геноцида, то есть выдавливая из деревни в город, причем очень жесткими способами. Ну, это очевидно. То есть большевики, они как раз работали по деревне и сами даже этого не скрывали. То есть,
почитайте, Ленин прямо писал, что крестьяне чуть ли не первый враг коммунизма.
И такая политика, к сожалению, продолжалась практически всю советскую власть. Иногда были периоды послабления, иногда жесткого вообще такого подавления. Хорошо там не жили никогда при советской власти. То есть это всегда была такая война на уничтожение, и она удалась, в общем-то, по большому счету. Вот как раз вот эти опустевшие деревни об этом и свидетельствуют.
Да, крестьянство как класс уничтожено, и хотя сейчас там, ну, какие-то ростки поднимаются, несмотря на то, что, понятное дело, основную массу сельхозпродукции производят крупные агрохолдинги, если человек прожимает в более-менее удобоваримом климатическом поясе, вполне можно, кстати, выжить и сельским хозяйством. И давай как раз плавно перейдем к теме сельского хозяйства. А вот эта вот вредительская программа, то, что если ты переехал в деревню, то тебе обязательно нужно заниматься сельским хозяйством, вкручена в головы крайне крепко. То есть стоит упомянуть, что вот хочу переехать в деревню, и сразу вопрос, чем ты там будешь заниматься, что коровам хвосты крутить. Как я уже упомянул, при современном развитии телекоммуникационных Средств это делать совершенно не обязательно. То есть вы как сидели дома перед компьютером, так и дальше можете продолжать сидеть дома перед компьютером. Просто дома у вас будет в деревне, а компьютер тот же самый. Посмотрите просто перед переездом зону покрытия. Как правило, везде сейчас стоят сотовые вышки и нормально ловится мобильный интернет.
Ну да, может быть, раза в два, там в три будет дороже, чем в городе, но вряд ли больше. Ну не в 10 раз.
Совершенно не в 10 раз, а так скорее, там тот же самый мобильный интернет. Если он ловит, он столько и будет стоить. Причем, как правило, он там будет ловиться достаточно хорошо, потому что там не так уж и много людей. Но если заниматься сельским хозяйством, то можно, в принципе, и этим. Можно что-то выращивать, можно разводить каких-то животных, поставить себе пасеку. Да я не знаю, хоть охотой с рыболовством заняться, но тут важный момент. В этом нужно разбираться. Нужно разбираться не только в самом процессе и не в теории, а хотя бы пробовать это на практике, потому что это только кажется на первый взгляд делом простым. Мол, сейчас я почитаю книжки, посмотрю каких-то видеоблогеров, и у меня моментально все получится. Но не стоит забывать и про рынки сбыта, которые очень хорошо контролируются. И в первую очередь, я бы даже хотел сказать, нужно смотреть на рынки сбыта. То есть вы можете вырастить каких-нибудь, я не знаю, бычков, там, кроликов и все такое прочее, но если вы будете сдавать это, ну, просто кому-то сдавать оптом, это будет крайне невыгодная цена. И в итоге получится, что работы у вас до хрена, а заработка хуй да нихуя.
Вот продавать нужно тоже через интернет. Благо, появилась у нас такая возможность.
Да, и в этом нужно заранее разобраться. То есть изучить рынок, посмотреть, что как. И, например, ну, я не знаю, если кто-то выращивает каких-нибудь кроликов или кур, сейчас модная тема. Это разнообразная эко-еда. Можно, я не знаю, вести свой блог, показывать, как вы с ним, ну, разводите этих кур, то, что там они содержатся в прекрасных условиях, у них замечательные корма, и заранее по подписке продавать их вашим подписчикам. Ну, понятное дело, кстати, это будет незаконно, сразу вам хочу сказать. С другой стороны, в России строгость законов, сами знаете, чем компенсируется.
Нужно вот это все учитывать. Желательно ознакомиться и быть юридически грамотным. По крайней мере, чтобы в таком противостоянии. Ну, я думаю, взятка все решает, так или иначе.
Ну, взятка на самом деле такая довольно хитрая штука. Начнешь давать, с тебя потом не слезут, раз ты даешь.
Поэтому нужно чем...
Тут нужен надавить. Не только пряник, но и кнут. Вы еще нужны возможности создать определенных проблем. Хотя бы, например, жалобы писать хоть каждый день регулярно заказными письмами. По всем правилам, просто чтобы заебать систему.
Это как раз говорит о том, что вот именно в одиночку не факт, что... То есть вот лучше этим заниматься коллективно. Но тут вот, по-моему, Дуч, другая проблема. Не знаю, хотел ли ты про нее говорить или не хотел. А то, что вот очень часто многие секты или всякие там организации пытаются тоже выехать в деревню, и у них обычно получается полный трэш.
Ну, полный трэш, мне кажется, они заранее планируют. Во-первых, они выезжают в какую-то совсем жопу мира, из которой просто даже сложно добраться до ближайшего более или менее цивилизованного населенного пункта. А по-любому же кому-то потребуется врач или что-то вот такое. Вы поймите, у нас в России немножечко отъехал от какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь Ивановская, Смоленская область, там Новгородская, там немножечко, там буквально 40 километров отъехал от какого-нибудь крупного населенного пункта, и все, там начинается такая глушь, что не нужно ехать ни на какой Алтай, ни в какую Сибирь. Но при этом до ближайшего крупного города 40 километров. И вполне себе... Ну как, не шикарные какие-то дороги, но по ним можно проехать, и зимой их чистят. И смотреть стоит, мне кажется, именно в эту сторону.
Ну и к тому, что обычно люди попадаются как раз в сети таких вот мошенников. То есть вот я вот в основном это по интернету наблюдал. Ну то есть мне-то видно, что там на человеке пробы негде ставить. А тем не менее, скудоумцы ведутся. Ну это уже и как бы их проблема. Мне тут больше почему-то вспомнился еще Кургиняк, который устроил коммунизм. То есть заставил своих последователей где-то там работать.
На кирпичном заводе.
Да, то есть классика. То есть. Вот сами подумайте, то есть кирпичный завод, с чем он ассоциируется, с Дагестаном, с русскими рабами.
Отличный человек по фамилии Кургинян. сагитировал дурачков ехать к нему на кирпичный завод, работать там бесплатно. Обещая, что таким образом они построят коммунизм. Шикарно.
Не отходит от традиций, скажем так.
Да. Ну что, давай немножечко резюмируем первую часть. Как уже говорили, ехать лучше группой. Причем эта группа может быть, например, семьей, если ваша жена решительная женщина и готова в кого-нибудь палить из дробовика. Вам нужен будет автомобиль, и, соответственно, умение его водить и права на этот автомобиль. Вы заранее должны решить, чем вы там будете заниматься. И вы должны уметь и любить заниматься каким-то мелким бытовым ремонтом. Если большинство этих пунктов, ну, большинство этих пунктов не про вас, то лучше вам выбрать место в городе поспокойнее, поуютнее, потому что города тоже бывают разные, и места в этих городах тоже разные. Можно поездить по разным городам и посмотреть, что там и как.
Благо, сейчас у нас есть интернет, всегда можно найти каких-то друзей, познакомиться, там, какую тему затереть. Можешь кому-то съездить в гости, то есть не обязательно, чтобы именно снимать, это не так дорого. Билеты, конечно, сейчас стали дорогие, но вот интернет, по-моему, очень много таких вот проблем, которые раньше стояли до интернета, решает. То есть нужна вот именно вот эта вот социальная активность. Если вы, конечно, такой этот самый хики-задрот, то, естественно, проще, наверное, оставаться в этой концепции города. В деревне будет сложнее оставаться хики-задротом. Хотя не факт, не знаю, может быть, такое найдет.
Может быть, у кого и получится, но вряд ли, да. Потому что в любом небольшом замкнутом коллективе все у всех на виду, и постоянно приходится всем со всеми общаться. Тут еще, знаешь, вот любят в деревню сваливать, ожидая какого-то близкого апокалипсиса, этих людей, в принципе, можно понять, потому что современные города при условии выключенной инфраструктуры становятся совершенно нежизнеспособны.
То есть... это мы еще обсудим, вот обязательно, вот когда вот тема про коронавирус, вот это мы тоже обсудим.
Ну, я сейчас кратко упомяну то, что достаточно в городе выключить электричество, как он очень быстро становится непригоден к жизни, даже если туда будут продолжать завозить продукты. И если летом еще куда ни шло, будут проблемы только с водой и с канализацией, хотя это уже очень серьезная проблема. Вы подумайте, где вы будете брать воду, и ладно, если ее будут централизованно подвозить, но перестанет ведь работать канализация. Она вся заточена именно на электричество. А зимой придется еще как-то и отапливать эту квартиру, она под это не заточена. И ладно, если вы ее как-то утеплите и поставите буржуйку, то где вы будете брать топливо для этой буржуйки?
Дуч, вот тут затрагиваешь такие темы, что прям вот у меня хочется сразу прокомментировать. Если бы был какой-то реальный терроризм, он бил бы по этим самым пунктам, и последствия были бы огромны. Но... терроризм у нас совсем другой, он не совсем настоящий, скажем так.
Не совсем такой, какой его, каким его хотят показать средства массовой информации. Ну и давай немножечко все-таки перейдем к той теме, почему выгоднее жить именно в этих старых деревнях. Я могу сказать именно на своем опыте. Это нужно именно съездить и ощутить на собственной шкуре, выехать на несколько дней именно в правильную деревню или какой-то населенный пункт. Я не знаю, как сказать, можно, конечно, отринуть всякие магизм, колдунистические соображения и рассмотреть этот вопрос с точки зрения кондового такого материализма. Возможно, там больше кислорода, возможно, там меньше зашумленность, возможно, там меньше засорения электромагнитными полями. Но здоровье там резко увеличивается. Причем резко и довольно быстро, в ближайшие 2-3 дня вы заметите, что вам достаточно поспать 5-6 часов, как вы полностью высыпаетесь, ощущаете себя гораздо бодрее, самое главное, начинаете лучше соображать. Становятся гораздо более яркими сновидения, гораздо проще себя в этих сновидениях осознать, и даже прибавляется физических сил. Я не знаю, почему так происходит, но точнее знаю, но с точки зрения материализма скажу, что не знаю. Хотя там разбираются какие-нибудь адепты этого учения и проводят какие-то опыты и замеры. Мне это не очень интересно. И только ради этого стоит планировать такое переселение, потому что довольно затруднительно ощущать себя так, как будто голова набита железными опилками, и для каждого мыслительного действия необходимо совершать, я не знаю, титаническое усилие и работу над собой.
Вот пока ты говорил, у меня такое, я думал, с чем бы это сравнить. Это вот сразу, что ты там в тюрьме или вот именно действительно на фронте каком-то находишь, немножко выехать за фронт. Потому что вот действительно мы, находясь в рамках вот этого города, здесь не просто какую-то энергию выкачивают, здесь именно выкачивают некую энергию. То есть у вас вот разрушаются многие такие вот связи. Ну, про это тоже будем подробнее, наверное, потом говорить. Но то есть здесь-то как на войне. То есть город — это вариант концлагеря, только с более свободным режимом. Школа — это вариант концлагеря, работа — вариант концлагеря. То есть это концлагерь в том или ином стиле. То есть вот более слабый режим, более строгий режим. И, к сожалению, все это делают намеренно. То есть не верьте разговорам, что это так все случайно получилось. Нет, это я вам могу гарантировать, так получилось не случайно.
Мало того, что это концлагерь, здесь еще постоянно усиливают режим. За последние несколько лет в Москве вообще пиздец какой-то развели. Постепенно, знаешь, везде наставили этих металлодетекторов, просвечивающей хуйни, понаставили вахтеров.
А ты прикинь, какая хуйня там у этих в Ухане, в Китае. Там вообще же жуть. То есть, ну, это вот...
Да, там фактически...
Голосуйте за тему, за эту, и мы ее рассмотрим.
Да, у нас, кстати, есть корреспонденты, которые находятся в непосредственной близости от происходящих событий. Там происходит много интересного. Вообще, эта тема, кстати, сильно любопытная, но, опять же, не с той стороны, с какой ее озвучивают средства массовой информации.
Определяющая, я бы сказал. Да,
любопытен там вовсе не вирус.
Да, не будем, короче, забегать, а вот... Я бы сказал, соотносится с этой темой то, что в деревне в какой-то, вдалеке от всей этого пиздеца, к вам никто не придет с какой-то хуйней, не будет вас в этот концлагерь запирать и в жопу вам сувать градусник, проверять это самое, заражены вы там вирусом или нет. А если вы заражены, то вас куда-то отправить, а вашу квартиру обнести там, например. То есть вот на это у матрицы сил точно не хватит. Вот, и вот, к сожалению, такие звоночки показывают, что пора-то куда-то перебираться. Вот. В том числе поэтому.
Да, ну что, давай сейчас немножечко посмотрим донаты, вопросы, и дальше пойдем по теме, потому что мне она казалась простой, но что-то прям вообще дичайшее сопротивление по мозгам бьет. Я еще столько всего хотел рассказать, а мысли путаются и разбегаются. Итак, у нас донат от Топаза 300 рублей, опять же, без сообщений. Сейчас я отмотаю чат Ютуба. Вот комментарий. Многие выбирают переехать в небольшие города сельского типа с населением 1020-30. Деревни — это хардкор все-таки. Ну, как мы уже говорили, деревни называют сейчас все подряд. Это может быть просто пригород. Вы посмотрите какие-нибудь карты Подмосковья, сколько там этих деревень, и потом посмотрите, как эти деревни выглядят. То есть это только одно название, на самом деле это классический пригород. Друзья маги, в деревне социум тырит все, что плохо на виду лежит. Именно так. То есть они даже друг у друга тырят, но друг у друга они тырят с опаской, потому что там после этого постоянно начинается вендетта. Вот, кстати, я забыл про что упомянуть. А в этих деревнях, где проживает давно сложившийся социум, у них постоянная вендетта. Те за что-то не любят этих, эти за что-то не любят тех, и постоянно друг другу подсирают. Но то, что они друг другу подсирают, не значит, что они не сплотятся все дружно против вас пришлого.
А вот тут как раз тот тонкий момент, чтобы вы связали свое восприятие, вот этот момент... У вас будет дофига свободной энергии, но большая вероятность того, что вы всю эту свободную энергию будете тратить на какой-то вариант вендетты, который вы, кстати говоря, и не будете даже понимать, почему она произошла. То есть вот такая вероятность есть. Именно поэтому, то есть прослушать с самого начала и понять вот все вот эти тонкости, о которых мы говорили.
Да-да-да. То собаку кто-нибудь отравит, то свинью вам в огород запустят, то еще какая-нибудь вот такая хуета. Ну вот еще комментарий. Мой дедушка живет в деревне, где меньше 100 человек. Ни магазинов, ни почты, почти нет транспорта. Если у вас есть группа единомышленников и есть свой транспорт, то лучше выбирать деревню, где вообще никто не живет, лишь бы там была дорога и электричество. Ищите деревни, где нет рядом цыганского табора. Но как раз рядом со всякими заброшенными деревнями цыганских таборов и нет, потому что их там, ну, цыганам некого обманывать на деньги и нечего воровать. Господа маги, сейчас тоже много таких передач. Настоящее время, неизведанная Россия. Сейчас так называемая Россия, это на самом деле СССР 2.0. И все смыслы, которые были в позднем СССР, никуда не делись, на них паразитируют до сих пор. Господа маги, в деревне очень обостряются всевозможные конфликты, особенно если деревня небольшая. Как когда космонавтов снимают с орбиты, если они поссорились. Они редко жгут друг другу дома или втихую убивают. Мои предки так и переехали в город, когда им соседи сожгли дом. Что вы можете сказать по этому поводу? По этому поводу, нет, я просто в самое начало отмотал это сообщение, скорее всего, до того, как мы это озвучили. Все так и есть.
Вот тут вот перемотайте там, где я говорю, что вот эти папуавские движи, деревни, да, то есть вот посмотрите по Ютубу, как вот живут люди в этом первобытном общинном строе. Именно так и живут. Это все еще так довольно легко. А там вот реально может прийти соседние деревни, там, вырезать всех мужчин, забрать всех женщин. То есть это вообще так, просто рудимент вот этого древнего строя. Можно сказать, вы такое расцениваете это с антропологической точки зрения.
Господа маги, расскажите про проблему алкоголизма в деревне. Я лично никаких проблем в алкоголизме в деревне не вижу. То есть для меня лично это не проблема. То есть если там кто-то хочет бухать, пусть бухает.
Ну, скорее всего, вот именно это последствия советского влияния. Там просто нечем было заниматься больше.
Угу. Друзья маги, чтобы продавать пищевую продукцию, надо пройти регистрацию и тонну экспертиз за взятки, да и каждый год подмазывать систему УИ. Если это делать официально, по всем правилам, то да.
И это бессмысленно, к сожалению.
То есть, вот, но если вы не крупный агрохолдинг, это не имеет никакого смысла все это делать официально совершенно. Угу. Вот еще правильный комментарий по поводу своего здоровья. Да, скорая помощь к вам будет ехать очень долго, если с вами случится какой-то форс-мажор. И именно поэтому очень хорошо там иметь единомышленников, чтобы не скорая помощь ехала к вам, когда вы не можете передвигаться, а единомышленники погрузили вас в автомобиль и отвезли в ближайшую больничку, если что-то случится, какой-то несчастный случай. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы, я не знаю, просто, может, я по себе сужу, мне как-то скорую вызывать ни разу не приходилось. Господа маги, могут ли в будущем появиться деревня Гойга или что-то подобное? Обязательно появится, мы это планируем. Потому что в городе выживать становится все сложнее и сложнее, и хочется чистой головы и большого количества персональной силы. И поменьше общаться со всякими скудоумцами. Поэтому...
Обязательно появится, только называться это будет не деревнями, соответственно, и не поселениями, а это будет называться очень хитро. И не каждый сможет туда попасть. То есть, и так вот, мы рассчитывали, что уже к этому продвинемся, но, к сожалению, вот немножко это откладывается из-за сопротивления вредителей. Ну, это одна из наших целей. Ну, она довольно очевидна. То есть мы об этом постоянно говорим, что да, вот в городе полный пиздец. нужно действительно строить вот жизнь, даже тут неправильное слово деревни, а вот вне вот этого вредительского влияния строить, а как уж оно там получится, может даже получиться и внутри города как-то построить не вредительское влияние, но слишком маленькая такая вероятность. То есть вот цели вот пока вот такие, то есть, ну, они очевидны. То есть, вот, есть это вредительское влияние, от него нужно как-то уйти, но при этом все плюшки, все плюсы сохранить, которые мы здесь имеем.
Ну да, не как этот, который хоббит-отшельник в какой-то идиотской землянке, хрен знает где.
Это именно вот хорошо, вот смотришь на этого хоббита-отшельника и понимаешь, что у человека вот в голове что-то включилось, и он стал точно так же действовать по стереотипу. То есть он вот полностью стереотип, то есть вот голем попытался вырваться из матрицы. Он интересен только как вот именно голем. То есть его, он никакой такой ментальной свободы ни на грамм не приобрел. Ну, то есть это его какой-то следующий пункт.
Сменил одну программу на другую программу.
Да, да, да. И он еще этот, знаешь, успешный такой более-менее вариант. То есть у других это уехал, там выкопал землянку, а неправильно ее выкопал, тебя засыпало, никто тебя не спас, например. Или замерз, там все деньги потратил, например, там, а приехать уже некуда. То есть стал бомжом, например. А стать бомжом — это тоже еще большая удача, а может быть, не смог стать бомжом и вымер на вот этом периоде. Всего лишился, стал бомжом. Я уверен, что дофига таких историй.
Чтобы бомжевать, тоже нужны определенные навыки. Не так просто, как кажется. Господа маги, могу поделиться наблюдением. Хорошо переезжать в деревню, если ты врач, умеешь первую помощь оказывать и все такое. Особенно, если не только людям, но и скотине. Будет почет и уважение. Если переезжать в одно лицо, то вполне возможно. Врач, ветеринар, возможно, зубной врач или что-то такое полезное. Но все равно нужно обладать еще навыками выживания в подобных коллективах. Господа маги, можно, наверное, среди участников Гуэгая найти единомышленников и, переехав в заранее выбранную деревню, наладить там свои порядки. Как вам такая идея? Отличная идея, именно так мы и будем делать. Причем можно выбрать деревню, где вообще никто не живет.
Но это не прямо сейчас, не в ближайшие годы, к сожалению. Но вот действительно вся вот эта ситуация, что происходит, она подпирает. Нужно вот немножко ускориться. Но, к сожалению, матрица пока слишком сильно сопротивляется. Но мы это сопротивление поборем. Знаешь, я вот чем дальше, тем больше уверен, что разорвем их на маленькие клочки. И будем творить, что захотим.
Господа маги, а можно ли защититься от вредительского воздействия, оставаясь при этом в городе, например, используя специальные защиты? Есть ли в этом смысл, ведь на защиты тоже тратятся силы. Можно, причем можно выстраивать именно техномагические защиты, которые требуют силы ровно на свое воспроизводство. Один раз сделали, оно потом работает, например, банально посыпать солью пороги и вот эти вот, где окна открываются, как это называется, пороги окон, скажем так.
Подоконник.
Да, ну не на сам подоконник, понятное дело, а где-то вот по порожку окна. Нанести какие-нибудь определенные защитные руны. Я не знаю, тут стоит выдавать, у нас просто есть определенные наработки.
Не стоит.
А потом на закрытых эфирах как-нибудь расскажем, когда полностью соберем необходимую базу знаний. Мы сейчас продолжаем эксперименты, потому что нам приходится самим жить в городских условиях и как-то защищаться от этих воздействий. Да хотя бы те же амулеты-талисманы защитного свойства. Тот же Волчий Крест, например, отлично работает. По нему мы сделаем, наверное, отдельный стрим. Мистеры маги, что можете сказать о создании экосистемы на своем участке с прудом, насыпями от ветров и так далее? Так называемый лесосад, создание благостного окружения, которое тебя еще и кормит. Ну что тут сказать, замечательная идея. Если есть такая возможность, почему бы и нет?
Тут даже нечего добавить. Именно так вот и нужно, на мой взгляд, вот именно стараться. Человек должен стремиться приблизиться к природе, с той точки зрения, что природа гораздо более эффективна, чем все то, что придумал человек. И чем более эффективны мы свои социальные связи или способы производства сделаем, они на самом деле только приближаются к природным. Природа здесь самый мудрый учитель. То есть человек по эффективности к природе пока не приблизился, там очень большой отрыв.
Дружу Маптюк, тут дело еще даже в том, что территория России, она не очень-то пригодна для жизни.
Это тоже.
Если, если ехать в сторону юга, то там растет плотность населения и меньше лесов. А если двигаться в сторону севера, где побольше лесов и поменьше людей, то там откровенно дерьмовый климат. И чтобы более или менее было комфортно, нужно, я не знаю, хоть какой-нибудь геокупол ставить прозрачный, как вот хотят на Марсе делать. Только не на Марсе, а где-нибудь под Москвой для начала. О чем мы тоже, кстати, уже говорили. Не знаю, по-моему, отличная идея эти, знаешь, вегетариумы, или как они называются, когда эдакая теплица, построенная хитрым образом, требующая минимального вкачивания энергии на свой обогрев. Желательно вообще таким куполом все поселение накрыть, чтобы там были вечные субтропики.
Странно, что никто этим еще пока не занялся.
Да вот действительно, я сам удивляюсь. Все материалы необходимые уже есть, все расчеты есть. Херач прозрачный этот геокупол.
Можно туда даже этих скудоумцев, трансгуманистов свести. Ну, правда, они вряд ли доедут, помрут по дороге еще.
Заблудятся где-нибудь.
Да, но так это было бы очень правильно. То есть вот потренируйтесь на тайге сначала перед Марсом и Луной.
Мистер Маги, затроньте еще тему родовых поместий и сообществ со своими правилами. Родовое место явно необходимо человеку, но в нашем вредительском обществе это может быть даже во вред. Это тоже какая-то вредительская движуха с родовыми поместьями. То есть это какой-то, знаешь, призыв...
А мне, кстати, интересно...
Нет, знаешь, призыв вернуться к родоплеменному строю, что ли, или как?
Нет, родовые поместья, видимо, имеется в виду... Блин... Магре, или как-то там ее, Святая Анастасия.
Да, да, вот эти, анастасийцы.
То есть, что-то вот... Короче, безумная какая-то секта, и мне самому интересно, у них удалось хоть одно родовое поместье сделать или нет. То
есть, вот мне вот... Да вроде живут там, вроде есть у них там...
Я не слышал. Мне вот действительно, если кто в курсе, покидайте ссылок, вот, и я поищу, наверное, в интернете. То есть, мне действительно интересно, у них получилось что-то. То есть, народу они... аккумулировали дофига, то есть мозги запудрили. Интересно, у них вышло хоть что-то? Или, как обычно, все деньги спиздили, уехали, а чуваки так это самое, остались в шалаше где-то жить в тайге. Скорее всего, у меня такое подозрение, что это именно вот такой вот последний вариант.
Мистер Маги, а соль, которую посыпали порог, нужно убирать после ритуала или оставить на все время? Конечно, ее нужно оставить, собственно, это и будет защита. Если позволяет, как это, расположение мебели в доме, можете вокруг кровати кольцо из соли насыпать, так и оставить, чтобы она была. Она именно отсекает большую часть вредительского воздействия.
Вредительские воздействия тоже разные бывают. То есть вот такое вот классическое колдовское течет, наверное, процентов на 40 точно. А если хорошо ритуал сделать, то может на 60 и на 70. Вот. А вот против всяких лемурийцев, инсектоидов, вот не факт. То есть для них там более сложные уже конструкции нужны. Но все равно работает. То есть, знаешь, если у вас больше сил сэкономилось хотя бы 20-30%, то у вас больше сил хватит на сопротивление больше таким другим воздействиям.
Господа маги, Иван Царевич вроде бы живет в родовом поместье, видел его фотки возле теремов. Я не очень понимаю, почему оно родовое. То есть родовое, по идее, это где живет он и его род, то есть вот родственники. Больше никого нет. Или что, или в чем там концепция? Может, просто у них неудачное такое название? То есть если поставить где-то деревянные дома, это же не делает это поместье родовым. И тоже, опять же, вот такая вредительская установка. Типа, если все это делать, то нужно обязательно деревянные срубы делать. Почему деревянные срубы? Почему не из современных материалов? Потому что деревянный сруб — это довольно геморройное строительство. Там нужно правильно выбрать лес, там нужно собрать этот сруб, он год стоит под временной крышей, а то и два, потом его надо пересобирать. Сейчас же есть замечательные современные материалы. Хотя бы какой-нибудь газобетон. Уже всяко дешевле и лучше, чем делать сруб. Что-то строить из дерева имеет смысл там, где это дерево дешевое, рядом с какой-нибудь лесопилкой. Ты что можешь по этому поводу сказать, дружим
оптим? Я вот как раз вот размышляю. То есть, вот действительно, чтобы строить правильный сруб, вам нужно уметь его строить. То есть, если вы не умеете его строить, строите что-нибудь полегче. То есть, действительно, это дорого, во-первых. Ну,
это дороже, чем из современных материалов. Если неправильно высушить древесину, она будет рассыхаться. Там будут щели. Древесину нужно обязательно обработать, чтобы она не гнила, никакой грибок не заводился. Это такой геморрой.
То есть вот вряд ли у вас это получится сразу так выехать и построить сруб. Максимум, что получится у вас построить шалаш, скорее всего. И то не у всех. То есть это нужно быть талантом. Хотя бы там, знаешь, в прошлой жизни уметь строить шалаши. То есть, ну, я имею в виду, что вот среднестатистического человека так это из города. Со всеми его порочками.
Че, ну вроде мы тему разобрали. Я вот хотел еще добавить какие-то два пункта, но они у меня вертятся в голове. Все время выскальзывают. А, вот, насчет детей. Основной плюс проживания таким компактным замкнутым сообществом вдали от вредительской цивилизации — это дети. Потому что если даже вы очень продвинутый человек, и даже ваши дети находятся на домашнем обучении, они все равно будут выходить гулять во двор и общаться с другими детишками, и обязательно нацепляются от них разнообразных вредительских программ. Потому что, например, у всех есть смартфоны, а у вашего ребенка нету. Это уже составит ему очень серьезный дискомфорт. Или все смотрели какой-нибудь очередной там, не знаю, сериал про человека-выпука, а он не смотрел. И придется ему все это смотреть, вникать и проникаться теми же самыми вредительскими программами. А в таком компактном поселении можно и смартфоны смело всем раздать, потому что дети будут ориентироваться на тех же детей, которые там есть, и на тех же взрослых, которые там есть. И нахватаются вредительских программ по минимуму.
У меня несколько другая тема пришла в голову, но я не думаю, что ее стоит на открытом эфире вообще озвучивать. Просто могу намекнуть, что и матрица тоже будет противодействовать. И вот про методы противодействия матрицам — это уже скорее тема для закрытого эфира. Вот. Но она постоянно нам противодействует. И в этом случае, естественно, и всем вот людям, которые пытаются как-то так жить, кроме ихнего собственного скудоумия, естественно, и матрица гадит. Вот. И вот это вот, к сожалению, в открытом эфире, по-моему, не стоит разбирать подробно.
Мистер и маги, родовое поместье, скорее термин, означающий выкупленную землю в один с плюсом гектара, на который строится дом, хозяйство и так далее. И смысл именно в том, чтобы на этой земле жили и твои дети, внуки и так далее. Ну, лично я считаю, что дети, внуки и так далее сами решат, где им жить. Захотят — будут, не захотят — не будут.
У нас такой минус, что в России вообще-то даже частной собственности таковой нет, к сожалению. Полноценной, скажем так. То есть у нас скорее имитация. Так вот, у нас есть имитация выборов, имитация демократии.
Имитация капитализма и также точно имитация частной собственности.
Вот. И тут нужно подходить вот именно так вот, как мы к этому вопросу подходим, очень так последовательно, не торопясь и потихоньку. Ну, знаешь, ну неизбежно. Неизбежно так. Знаешь, накатываемся. Это вода камень точит.
Ну что, вроде тему разобрали.
По-моему, тоже и довольно быстро так разобрали, вот даже еще часом прошло. Я даже удивлен, мы так это настолько хорошо тему разобрали и так быстро, то есть я даже удивлен, какие мы молодцы. Можно на вопрос еще поотвечать и закругляться, наверное.
Да, я еще вот что хотел бы добавить. Очень приятно, что вообще столько наших слушателей и участников откликнулись на наш призыв о помощи. То есть помогли финансово, так что потихоньку мы собираем оборудование. Это говорит о том, что правильно мы собираем сообщество, и даже просто через интернет можно собрать единомышленников, которые будут эффективно делать какое-то общее дело. Мы хотя бы вот студии организуем нормальные, чтобы звук приблизить к студийному. Так что, дружу Маптюк, не отвертишься-то от обклейки стен звукопоглощающим покрытием. Но оно модненько выглядит, оно прям вообще...
Проще будет переехать куда-нибудь.
Ну, пока нет возможности куда-то переехать, хотя бы те жилища, что есть, приведем в максимально эффективное состояние.
Да не, в моем случае, наверное, переехать проще. Ну, это не важно, подумаем, как лучше. Вы, кстати, говорите, вот на самом деле, вот я сейчас говорю через охуенный микрофон, и то есть вот как вот лучше звук вот так стал.
Нет, дружу Маптюк, эхо как раз за счет того, что ты говоришь в охуенный микрофон. А раньше у тебя гарнитура это эхо резала, она у тебя сильно резала по частотам, такой жестяной был голос. А сейчас у тебя слышно вообще мельчайшие шумы, и поэтому слышно эхо. То есть эхо уже микрофоном ты не решишь, это именно вопрос самой комнаты, где ты находишься.
Как, получается, слишком хороший микрофон. До этого был он плохой, сейчас он слишком хороший. Да. Ну, мне кажется, надо какую-то там, не знаю, середину придумать. А вы, главное, скажите, вам как нравится звук лучше, вот который сейчас или который у меня до этого был? То есть, вот, мне кажется, тоже важно.
Ну, лично мне больше нравится звук, который у тебя сейчас, потому что ты хотя бы не как робот разговариваешь. А ты, кстати, на каком расстоянии от микрофона разговариваешь?
30 сантиметров, на самом деле.
Это далеко, на самом деле нужно говорить сантиметров за 5.
Сейчас сделаю сантиметров за 5. Вот сейчас вот сделал сантиметров за 5. Так вот.
Гораздо лучше стал. Конечно, да. В конденсаторный микрофон надо именно так говорить.
Ну, я не люблю, когда у меня над лицом что-то вот это маячит. Вот.
Ну, придется идти на определенные жертвы.
Ладно, хорошо. Я согласен на эти жертвы идти. Тем более, напишите, лучше стало мне слышно? Интересно?
Я тебе сам скажу, что лучше.
Если лучше, ладно, придется мне вот это, пугающую черную штуку терпеть рядом с собой.
Но мы еще попробуем прикрутить и кое-какие визуальные улучшения. Так, у нас донат. Сейчас я его зачитаю. Чижика собаку, 777 рублей. Господа маги, довольно интересный пример попытки построения коммунного поселения был в США с Раджнишпурам. Оставляя в стороне их гуру и учения, то, что им удалось построить, и масштаб деятельности впечатляет, но привлекли внимание санитаров и ввязались в войну с властями и местными жителями. Надо, кстати, почитать, что это за Раджнишпурам. И, кстати, это глупо ввязываться в войну с властями и с местными жителями. Желательно вообще проживать так, чтобы власти даже и не догадывались о твоем существовании. Проще говоря,
что вы делаете.
Не отсвечивать.
То есть, или думали, что вы занимаетесь чем-то другим совершенно. То есть, думали, что вы мирный ботаник, а у вас там это самое. Тайная база.
Да. Ну, они еще, знаешь, такие поселения в Штатах любят первым делом оружие какого-нибудь закупить и прочей такой хуйни.
Поэтому... Ну, в этих, в США-то это самое, понятно, у них же свобода по продаже оружия. А что там в Индии, я не знаю.
Да нет, это именно в Штатах. Просто индус это устраивал. Ну что, така хуйня малята. Пока-пока.
Гой-гой!
Гая-гой.